На лицо Алевтины набежала тень. Перехватив горестный взгляд невестки, она добавила:
«Я все понимаю, дорогая. И сама буду за ним ухаживать».
Дети спустились вниз, непринужденно болтая о чем-то своем. Юлия выглядела вполне невинно. «Как вкусно пахнет, бабулечка! Как хорошо, когда ты у нас!»
«Да-да-да-да-да!»
радостно завопил Бен. «Беня, что ты кричишь, как дикий индеец?» одернула мальчика сестра. Ирина Игнатьевна смотрела на внуков и теплела лицом. Возле глаз появились морщинки-лучики. Алевтине мешали радоваться горькие думы. Внутренне она советовалась с Богом, как начать разговор с дочерью. Ее преследовали тысячи мыслей, а сердце переполняло столько эмоций, что любая мелочь была способна привести к нервному срыву. Слова свекрови немного успокоили ее, но тревога не улеглась. «Как дела в школе?» – спросила она у Юлии. «Все нормально», – торопливо накладывая в тарелку мясные тефтели, ответила девушка. «А что нормального?» – опять задала вопрос Алевтина. Дочь закатила глаза вверх и недовольно вздохнула.
«Все!»
«Как поживает Артем? Вы общаетесь?» Юлия мгновенно покраснела и, поставив на стол тарелку, подняла вверх руки, словно умоляя мать не стрелять.
«Может быть, потом поговорим? Я есть хочу!»
Но поговорить не удалось. Приехали Олег с Ниной. Пользуясь этим, девушка быстро поела и ушла к себе, захватив пакет с печеньем и пару яблок. Друзья отказались от приглашения пообедать с ними.
«Спасибо большое, но мы только что от стола», — сказала Нина. «Если не возражаешь, я побуду с тобой минут 40. Олег повезет Ирину Игнатьевну в госпиталь и на обратном пути заедет со мной».
«Да, конечно, Ниночка»,
— слегка улыбнулась Алевтина.
«Попьем чайку с тобой. Сейчас заварю».
Собрав сумку, Ирина Игнатьевна ушла с Олегом. Бен, жалобно ноя, выпросил у матери разрешение поехать в госпиталь с бабушкой. Алевтина разлила по чашкам ароматный чай. Нина села напротив. Глаза подруги были встревожены.
«На самом деле, — сказала она, — я осталась, чтобы помолиться вместе с тобой. Я вижу, как тебе тяжело. Многие в нашей церкви молятся с постом, чтобы Господь исцелил Алексея.
Спасибо, но...»
Алевтина тяжело вздохнула, чувствуя, как слезы подбираются к глазам.
«Я не могу сейчас молиться. У меня нет слов к Богу, только боль. Помолись сама, пожалуйста».
«Хорошо».
Нина опустилась на колени и закрыла глаза.
«Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что мы Твои дети. Благодарю, что в радости и в горе Ты с нами. Благодарю за все благословения, за милость и любовь, которые Ты являешь каждый день в нашей жизни. Благодарю, что полюбил таких грешниц, как мы, и что не устаешь от нас. Сказать спасибо будет недостаточно, чтобы выразить всю благодарность наших сердец за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать в нашей жизни. Спаситель, помоги осознать до конца всю ценность твоей жертвы. Обнови способность восхищаться твоими чудесами, не только великими, но и малыми. Ты знаешь, милосердный Боже, какая печаль на сердце нашей дорогой Левтины. Вмешайся, Господи, исцели Алексея, если воле Твоей угодно. Пусть в этом доме снова раздается смех и живет радость. Пусть будет здесь Твое присутствие. Наполни наши души Твоим Духом. Аминь.
Слова молитвы глубоко тронули сердце Алевтины. Ее накрыл приступ беспросветного отчаяния. Оставив попытку казаться сильной, она зарыдала.
«Бог даст поправиться твой Алексей», — утешала подруга.
«Ты ничего не знаешь, Ниночка! У нас такое горе, кроме его болезни!»
Нина опешила. Конечно, до нее доходили слухи, что Алексей ведет двойную жизнь. Но она не обращала внимания, считая эти разговоры сплетнями.
«Я не знаю, что ты имеешь в виду, но знаю одно. Никто не справится с нашими проблемами лучше, чем тот, кто их решает».
«Ой, Ниночка!»
Еще сильнее зарыдала Алевтина. Ее так и подмывало поделиться с подругой своими переживаниями. И она рассказала, начиная с того вечера, как услышала разговор мужа по телефону и то, о чем он признавался Олегу в госпитале, когда она стояла за ширмой и все слышала. Вместе со словами из нее выливалась боль и отчаяние. Потом она достала телефон Алексея и дала подруге прочитать его переписку с Нэнси Одом. Казалось, Нина была шокирована услышанным и увиденным. Несколько минут она не могла говорить. В кухне стало так тихо, что было слышно, как ветки лимонного дерева царапают на ветру оконное стекло. Рыдания Алевтины привели женщину в себя.
«Я слышала об этом, но не верила».
Алевтина опустила голову. Слезы обжигали ей глаза.
«Я не знаю, как жить дальше, Нина. Просто не понимаю».
«Да, ситуация хуже некуда».
Тяжело вздохнула подруга.
«Врачи все еще опасаются за жизнь Алексея. Он просил у тебя прощения?»
«Мне кажется, он даже не догадывается, что я все знаю. Вообще, до болезни Алексей хотел уйти в новый дом, где собирался начать новую жизнь с Нэнси. Странно и то, что про свой телефон он ничего не спрашивает. И о делах в компании тоже. Там сейчас ему любовница всем руководит».
«Кошмар какой-то. Когда же он так упал? Неужели ты ничего не замечала, Аля?»
«Последнее время он стал грубым и злым. Один раз пришел с работы рано, с цветами, и приготовил ужин. Я была очень удивлена. Ведь такого не было никогда. Только я до сих пор не могу понять, зачем он это сделал. Ничего ведь не изменилось».
Может, это Господь остановил его таким образом, уложив в госпиталь, рассуждала Нина. А что Ирина Игнатьевна? Она знает?
Да, я ей все рассказала и дала прочитать эту мерзкую переписку. Она не ожидала такого от своего сына и сейчас молится о нем днем и ночью. Часами читает ему Библию в госпитале. Меня она жалеет и во всем помогает. Даже сказала, что если Алексей пойдет на поправку и его выпишут, она сама будет за ним ухаживать. Она так понимает меня и сочувствует, словно сама пережила такое когда-то.
Возможно. Никто не знает ничего о ее прошлом. Знаешь, твоя свекровь замечательная женщина, какую редко встретишь. Таких, как она, нужно в музее за деньги показывать. Попыталась шутить подруга?
Скорее всего, так. Я только недавно стала понимать это.
Вернулся Олег. И, глядя на заплаканные лица женщин, сидящих, обнявшись, понял, что Алевтина обо всем рассказала его жене. Он сел напротив. У Алексея опять был приступ сегодня утром. Я говорил с врачом. Доктор Шелдон только руками разводит. Когда я уезжал, Алексей уснул. Ирина Игнатьевна стоит на коленях возле его кровати и молится. Наш пастор и другие братья сразу после сужения приехали в госпиталь и тоже молились. Некоторые наши сестры и братья третий день в посте. Будем ждать и надеяться. Одно утешает. Алексей раскаялся перед Богом в своих грехах. А тебе, Аля, тебе нужно вникнуть в дела вашей компании. И если Господь поднимет Алексея на ноги, работать с ним рядом. Он очень слабый и, скорее всего, не сможет трудиться с утра до вечера, как раньше. Возможно, тебе придется это делать, пока не найдется подходящий человек. Возьми себя в руки и постарайся быть последовательной.
Трудно быть последовательной, когда рушится твоя жизнь,
промолвила Алевтина надрывным от рыдания голосом. Олег встал и подошел к окну. Просто прости Алексея, и все. Тем более, что он может и не выкарабкаться. Как ты будешь с этим жить, Аля? Господь учит прощать и молиться за обижающих нас.
Ну как? Я не могу, не могу! После всего, что я видела и слышала, это невозможно. Я могу сказать, что прощаю его, но внутри все не так. Что мне делать?
Обида снова силой хлынула в грудь. Опущенные плечи затряслись от рыдания. Нина вылила остывший чай и заварила свежий из ромашки. Добавив в чашку ложку меда и дольку лимона, заставила подругу пить маленькими глотками. Олег снова сел напротив. «Послушай, Аля, все твои мысли о муже негативные. Это неправильно. Твоя боль понятна. Но ведь было и хорошее. Вспомни, что тебе в нем нравилось когда-то. Оно не испарилось, не исчезло. Все осталось на месте. Просто посмотри на Алексея другими глазами. и подумай о том, как ты сама относишься к нему. Что изменилось с твоей стороны? Может быть, есть часть и твоей вины? Пусть даже самая маленькая.
Моей?
Алевтина чуть не захлебнулась от собственного возмущения. «Прости, я просто пытаюсь здраво рассуждать», — продолжал Олег. «Попробуй услышать свое сердце и понять, что твоя работа — любить мужа, молиться о нем и знать, что настоящий враг находится в тени. Он невидим. Бороться против него нужно только с именем Иисуса в сердце и устах. Встань на защиту своего брака, Аля, своей семьи, своей любви». Алевтина молчала и смотрела в пол, пытаясь взять себя в руки. Она вдруг отчетливо поняла, что короткие заученные молитвы и пение в церковном хоре больше не помогут ей чувствовать себя спасенной. Близость с Богом была утрачена. В душе уже давно образовалась пустота, которую нечем было заполнить. Она словно старый треснувший сосуд, из которого вытекло все масло. Глаза горели от бессонницы, тело ныло от напряжения. Нина обняла ее за плечи.
«Моя дорогая Алечка, наши сердца полны печали от того, что происходит. И ты правильно назвала горем то, что случилось с вашей семьей. Но все дело в том, что ты видишь и чувствуешь только свою боль. И это заслоняет собой Иисуса. Прислушайся к словам, которые сказал мой муж. В нашей жизни тоже были бури. Слава Господу, не такого характера, пока мы не научились слушать голос Бога в своих сердцах, любить друг друга и стараться жить так, чтобы не огорчать Спасителя. Он так много сделал для нас и так мало хочет взамен. Ты ведь знаешь, что Библия говорит о муже и жене. Все так просто и так мудро. Я недавно где-то слышала, что иногда покорность учит женщину пригибаться, чтобы Бог мог попасть в ее мужа.
«Трудно покориться такому мужчине, как Алексей»,
промолвила Алевтина.
«Жизнь — это сражение, моя дорогая. Всегда. Между вами ничего не закончилось. Просто борись за свой брак».
Алевтина вдруг почувствовала себя одинокой, как на необитаемом острове, несмотря на то, что находилась среди старых, проверенных временем и разными обстоятельствами друзей. Ею овладела непроходящая, вязкая, как туман, назойливая, набухающая в сердце тоска. Не было сил и желания ни с кем разговаривать, никого видеть. Не было сил ни на что. Резкий звонок ее телефона разрядил обстановку. Звонила свекровь.
«Аля, тебе нужно срочно приехать с Юлей. Алёше хуже. Может, не дожить до вечера».
Пока она переодевалась, дрожащими руками застегивая молнию на юбке, Нина поднялась к Юлии. Девушка крепко спала.
«Проснись, девочка. Срочно нужно ехать в госпиталь. Папе твоему хуже».
Юля быстро подскочила с кровати и тут же села обратно, сильно побледнев.
«Я сейчас, тетя Нина. Дайте мне 2 минуты».
В машине никто не проронил ни слова. С тревожным сердцем ступила Алевтина на порог местного госпиталя. Внутри холодной волной разливался страх. холле кардиологического отделения их встретила Ирина Игнатьевна с красными от слез глазами.
«Что происходит?» – спросила Алевтина.
«Когда я приехала, Леша был какой-то беспокойный. Мне кажется, его что-то сильно расстроило. Он стал хрипеть и задыхаться. Только что все успокоилось. Врачи, надо отдать им должное, суетились возле моего сына, спасая его жизнь. Господь милостив, Алешу опять подключили к аппаратам. Сейчас он спит. Бенчик сидит рядом. Мальчику нравится наблюдать за приборами. Я хочу видеть папу», — захныкала Юлия. «Только тихо, касатка моя», — попросила бабушка. «Папе нужен покой».
«Что же могло его расстроить?» — спросил Олег. «К нему никто с утра не приходил?»
«Не знаю. Я не успела расспросить его».
Было решено пройти в комнату ожидания и молиться там. Алевтина с Юлей зашли в палату. Бен дремал в кресле с книгой в руке. Исхудавший Алексей лежал, вытянув руки вдоль тела. И было непонятно, то ли он крепко спит под мерный гул приборов, то ли находится в забытии, то ли его сердце уже не способно работать самостоятельно, и приборы только гоняют по безжизненному телу кровь. Голова Алексея покоилась на плоской подушке, из-под которой торчал смятый лист бумаги. Алевтина наклонилась и осторожно, чтобы не заметила дочь, вытащила его и быстро положила в сумку.
«Можно я тоже посижу возле папы?»
– прошептала Юлия. В глазах девушки метался страх. Алевтина кивнула дочери и зашла в ванную комнату, которая находилась тут же в палате. Создавая видимость, что моет руки, она открыла кран с водой, развернула лист, исписанный с двух сторон мелким почерком, разгладила его руками и стала читать.
«Мой дорогой Алекс, нет никакой возможности увидеть тебя. Твои родственники находятся в госпитале постоянно и днем, и ночью. Однажды я столкнулась с этими грубыми женщинами, когда они не хотели пропустить меня к тебе. Твой телефон отключен, и я не могу даже позвонить тебе. Единственное, что мне удалось сделать вчера, это попросить знакомую медсестру из кардиологического отделения передать тебе это послание. Сказать, что я скучаю, это значит ничего не сказать. Я говорила с доктором Шелдоном. Он сказал, что ты еще очень болен. Поправляйся скорее, моя любовь. Что я могу сделать для тебя? Это только ждать, ждать и ждать, когда ты снова будешь полным сил. Постарайся подключить свой телефон, чтобы я могла хоть иногда слушать твой голос. Ты ведь можешь мне сам позвонить и говорить так, чтобы те, кто рядом, ничего не поняли. Будет правильно и справедливо, если ты объявишь матери своих детей, что разводишься с ней. В компании все хорошо. За это время, что ты болеешь, мы приняли несколько выгодных заказов. Строители работают. Я все контролирую. Каждый вечер мне докладывают, как обстоят дела на тех или иных участках. Пару домов мы сдали на прошлой неделе. 3 новых дома, строительство которых было закончено пару месяцев назад, были проданы по неплохой цене. Оплата на счет компании поступила вовремя.
хотела у тебя спросить, могу ли я часть денег вложить в оставшуюся оплату нашего с тобой дома? Ты ведь так хотел, насколько я помню. Знаешь, мне кажется, что даже стены этого дома ждут тебя. Скучаю по нашим встречам, по замечательным вечерам. Только ты один можешь зажечь огонь радости и любви в моем сердце. Буду заботиться о тебе, целовать с ног до головы, чтобы твоя душа снова запела песни радости. Под звук льющейся воды Алевтина смотрела на записку до тех пор, пока не стала рябить в глазах. Мысли носились по кругу. Сердце отбивало бешеный ритм. Буквы заплясали перед глазами, и она почувствовала толчок под колени, словно сзади прислонили низкую скамейку. Держась за стену, женщина вышла из ванной комнаты и, не глядя на мужа и сидящих возле ее кровати детей, стремительно направилась в комнату ожидания. Она ворвалась туда, подобно порыву горячего ветра. Ее вид испугал всех, кто там находился. Олег с Ниной, Ирина Игнатьевна и две женщины из церкви непрерывно смотрели на нее в ожидании.
«Что с Алешей?» — спросила свекровь, сохраняя присутствие духа.
Олег подошел ближе и очень тихо спросил. «Умер?»
«Для меня — да!»
В тон ему ответила Алевтина и протянула смятую записку, которую все еще комкала в руке. «Давай выйдем», — предложил Олег и кивнул жене.
«Что происходит, Аля?»
Ирина Игнатьевна, подавшись вперед, остановила на ней внимательный взгляд карих глаз.
«Ничего нового»,
— промолвила Алевтина, открывая дверь. Ей не хотелось вдаваться в подробности при подругах свекрови. «Мы скоро вернемся», — добавил Олег. «Не волнуйтесь». От усталости, бессонных ночей, переживаний и злополучной записки Алевтину била нервная дрожь. Она не пыталась остановить слезы даже тогда, когда к ним подошел доктор Шелдон. «Состояние Алекса более чем критическое. Ухудшение наступило сегодня утром. Мы сделали все, что было в наших силах. Мы его теряем. Я не верю в то, что он доживет до утра. Совершить чудо в этом случае может только Бог. Вы, люди верующие, молитесь». Доктор торопливо ушел к своим многочисленным обязанностям. От его безнадежного взгляда Алевтине стало еще хуже. Она смотрела ему вслед и думала о том, как велико ее несчастье. От горьких мыслей женщину отвлек Олег. «Алевтина, ты должна понимать, что Нэнси не знает о покаянии Алексея. Кроме того, он совершенно не искал с ней контакта за все это время, что лежит в госпитале. Выбрось эту записку из головы и молись о муже».
«Какой смысл сейчас молиться?»
Разозлилась Алевтина.
«Совершенно очевидно, что Бог по своей воле допустил такую ситуацию. Господь не сделал ничего, чтобы предотвратить это. Зачем молиться, если он ни капельки не заботится обо мне?»
Не в силах подавить в себе нарастающий гнев, Алевтина нервно провела рукой по волосам. Она уже готовила речь в свою защиту, но услышала голос Олега.
«О чем ты говоришь, Алевтина? Я не узнаю тебя».
«Я сама себя не узнаю»,
— раздраженно произнесла женщина.
«Легко показывать окружающим свое благополучие, когда все хорошо и прекрасно. Но когда ты устал, и твоя жизнь просто рушится от боли и потрясения, то очень, очень нелегко. Хотелось бы мне знать, что за планы у Бога для меня».
Черты лица ее исказила гримаса боли. Брови резко сдвинулись, как будто ее пронзил спазм. Она крепко закрыла глаза, чтобы сдержать новый поток слез. Но их было слишком много. Тело как будто переломилось пополам. Алевтина нагнулась, закрыла лицо руками и разрыдалась от боли и замешательства. Руки Нины нежно обняли ее.
«Тебе тяжело, Алечка, это понятно. Но ты никогда не должна сомневаться в Боге. Никогда, слышишь? Пойдем к Алексею и будем молиться. Может, это его последние часы на земле. Мы ведь не знаем Божий замысел для твоего мужа. Мы просто должны покориться его воле и молитвенно ждать».
«Чаще всего люди негодуют, когда Бог изменяет обстоятельства их жизни», — добавил Олег. Алексей лежал в той же позе. Бен, свернувшись калачиком, крепко спал на небольшом диване. Юлия сидела рядом с кроватью отца и без остановки строчила текстовые сообщения на телефоне, с которым не расставалась ни на секунду.
«Хорошо бы проверить ее телефон»,
— подумала Алевтина. «Папа не просыпался?» — спросил у девушки Олег.
«Нет»,
— покачала головой Юлия.
«Он даже ни разу не пошевелился».
Прошло еще пару часов. Солнце склонилось к закату. В палату проникли голубые сумерки. Все это время Ирина Игнатьевна со своими подругами и Олег с Ниной стояли на коленях в комнате ожиданий и молились об исцелении Алексея. Даже маленький Бен плакал и просил у Бога милости для отца. Юлия дремала в кресле, изредка поглядывая на телефон. Приехал пастор с женой и другими верующими. Все присоединились к молитве, взывая в небо. Родители Алевтины обзвонили всех родственников и знакомых верующих в Украине, России и Америке. Беспокойство тяжелым грузом лежало на сердце Алевтины. Длинный, насыщенный переживаниями день подходил к концу. Она сидела возле Алексея, наблюдая неотрывно за мимикой его лица. Оно оставалось неподвижным. Женщина пыталась молиться, но мысли метались в ее голове, как маленькие молнии, отвлекая от главного. Всматриваясь в знакомое до боли лицо, она не могла понять, чего ожидает больше. Смерти мужа или его выздоровления. Приходила и уходила ночная медсестра. Что-то записывала. Делала Алексею уколы. Поправляла и переключала приборы. Брала из вены кровь. Алевтина сквозь сильную усталость наблюдала за всем этим, как во сне, не решаясь ни о чем спросить. Она боялась получить ответы на свои вопросы. К
которые страшно будет услышать. Постепенно сон овладел измученной женщиной. Алевтина уснула прямо в кресле. Она не слышала, как к кровати Алексея подходила его мать, ее родители, друзья и другие родственники, оставшиеся на ночь в госпитале, поддержать их семью. Не почувствовала, как Ирина Игнатьевна накрыла ее своим пледом и как все потихоньку ушли опять в комнату ожиданий взывать молитвенно к Богу. Под утро она проснулась, как от толчка. Первые краски рассвета розовыми бликами пробились сквозь жалюзи в палату. Комната освещалась приглушенным светом, достаточным для того, чтобы все видеть. Алевтина открыла глаза, повернула голову к мужу и проснулась окончательно. Алексей смотрел на нее печальным, но вполне осознанным взглядом измученного болезнью, исхудавшего человека. Скрывая удивление, она как можно спокойнее спросила: «Как ты?» «Пить хочу», — слабо проговорил он. Она поднесла к его лицу пластиковый стакан с трубочкой. Алексей с трудом сделал несколько глотков, потом, опустив голову на подушку, тихо добавил: «И кушать». «Сейчас». Сердце ее забилось сильнее. Алевтина вышла из палаты, не зная, радоваться ей или опять плакать. Она потихоньку вызвала свекровь из комнаты ожиданий. Там все еще находились подруги Ирины Игнатьевны и Олег с Ниной. «Алексей пришел в себя. Он есть хочет». Алевтина сама услышала надежду в собственном голосе. «О, Господь, как ты велик!» Ирина Игнатьевна на несколько секунд подняла руки к небу, благодаря Бога, и поспешила в палату. Ее наполняли чувства изумления и трепета. «Сыночек мой, как ты?» Склонилась она над Алексеем. «Думаю, что лучше, чем вчера, мама. Измучились вы со мной». «Нет, что ты, Лешенька, я нормально. Вот Алечке тяжело, каждую ночь здесь находится, а утром на работу надо ехать. Но она никогда не жалуется». Алексей вздохнул. «Мне бы супчика твоего, мама, немного». «Я сейчас подогрею, родной». Голос пожилой женщины срывался от волнения. Еле сдерживая слезы, она взяла дрожащими руками контейнер с протертым овощным супом, который принесла накануне, и вышла из палаты. Алевтина незаметно юркнула в ванную комнату, чтобы не оставаться наедине с неожиданно бодрствующим мужем. Она знала, что если посмотрит на него, то скажет что-нибудь такое, о котором пожалеет впоследствии. Алевтина была не просто обижена. Она была еще очень зла на мужа. Как можно злиться на человека, который украл у нее лучшие молодые годы жизни? Ирина Игнатьевна кормила сына из ложки, подняв изголовье кровати, чтобы ему было удобно. Алевтина привела себя в порядок, но все еще не решалась выйти из ванной. Услышав голос Олега, она медленно открыла дверь. Алексей выглядел усталым после еды.
«Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Олег.
«Я устал»,
— тихо ответил Алексей.
«В моем положении нечего ждать особых улучшений. Дышу и благодарю за это Бога».
В палату зашла медсестра, чтобы записать показания приборов. Она изумленно уставилась на больного, вскинув тонкие брови.
«Что происходит? Вы в порядке, Алекс?» «Не знаю».
Слабая улыбка тронула бледные губы.
«Но я дышу и не чувствую такой сильной боли за грудиной, как вчера. Это настоящая сенсация!» — пробормотала медсестра. «Я должна позвонить доктору Шелдону».
Проснулась Юлия и с непонимающим видом смотрела вокруг. Увидев полусидящего отца, она поднялась с дивана, протирая заспанные глаза.
«Доброе утро. Папа, тебе лучше?»
Через несколько минут палата превратилась в улей, кишащий медиками, которые сменяли один другого, чтобы высказать свое мнение. Они окружили Алексея, проверяли приборы и данные на мониторах. Доктор Шелдон назвал ситуацию невероятной. Родные и друзья не скрывали радости, благодарили Бога. Алевтина устало смотрела на все происходящее, не проявляя особенной радости по поводу улучшения состояния здоровья Алексея. На самом деле ей приятно было видеть всех вместе такими счастливыми. Это напоминало ей более лучшие времена в их жизни.
«Поезжай с детками домой, Алечка», — предложила свекровь. «Отдохни и вечером возвращайся. Я останусь с Алешей. Если что, позвоню тебе».
Алевтина позвонила в свой банк и попросила дать ей 3 законных дня. Также она оповестила директора школы, что ее дети после ночи в госпитале не готовы сегодня к занятиям. Выехав с больничной стоянки, она отправилась в сторону Венеса. В этот утренний час ей нестерпимо захотелось вдохнуть свежего океанского воздуха и посидеть на берегу.
«Я слишком устала»,
— повторяла женщина каждую минуту, чтобы побороть сон и негодование на мужа.
«Я думала, мы едем домой, мама»,
— подала голос Юлия.
«Немного подышим возле океана. Ты не против?» «Нет, мама. Просто у меня сел телефон, а зарядка дома».
Недовольно пробурчала девушка.
«Ничего страшного», — строго сказала Алевтина. «2 часа можно и без телефона обойтись. Если тебе нужно позвонить, пользуйся моим».
Сегодня океан был свинцовым, беспокойным и неприветливым. Он накатывал упругие высокие волны и швырял их на песок. Не успевала отползти одна волна, как уже надвигалась новая. Казалось, океан злился и ругался, бросаясь на берег, словно стремился захватить как можно больше территории. Алевтина вспомнила, как в первые годы супружества они с Алексеем любили приезжать сюда посмотреть на заход солнца. Один закат не был похож на другой. Из-за температуры океана, воздуха и других природных явлений краски неба никогда не бывали одинаковыми. Вечерами люди приходят на берег океана, садятся в пляжные кресла и ждут, держа наготове фотоаппарат и телефоны, чтобы запечатлеть величественное и прекрасное зрелище – заход солнца. В этих краях это уже стало традицией. Они прошли по пирсу, вдыхая особенный запах океана. Глубокая грусть в глазах Алевтины выдавала печаль. «Мамочка!» Бен взял ее за руку. «Папочка уже начал поправляться. Бабуля сказала, что Бог его исцелил, и теперь ему нужно только время и покой. Я, честное слово, не буду шуметь дома. И даже мультики буду с наушниками смотреть. И друзей звать к нам не буду, пока папа болеет. Лишь бы он был живой. Правда, мамочка?» «Да, сыночек». Слезы опять подступили к глазам, но Алевтине удалось сдержать их. Она повела детей в кафе с открытой верандой, расположенное на берегу возле пирса, и позволила Юле и Бену заказать то, что им нравится. Себе она взяла чашку кофе и круассан. В ожидании заказа женщина не сводила глаз с бушующих волн. На океан, независимо от погоды, Алевтина могла смотреть часами, вдыхать его запах, просто сидеть и слушать шум прибоя, принимая на себя объятия морского ветра. Она машинально выпила свой кофе, не расставаясь с горькими думами. Голос дочери резко вмешался в ее мысли.
«Мама, поехали домой! Мы уже больше 2 часов здесь. Мне надо уроки делать».
«А я еще хочу шоколадный кекс», —
подал голос Бен, словно понимая, как матери не хочется уходить отсюда.
«Можно, мамочка?»
«Можно, Бен. Попроси нашего официанта, чтобы принес. А ты, Юля, потерпи. Скоро поедем. Мне еще тоже поспать нужно. Вечером в госпиталь». Буркнув что-то неразборчивое, девушка заказала дополнительную порцию ванильного чизкейка и ела с таким аппетитом, словно ее не кормили 3 дня, не меньше. Днем Алевтине удалось немного поспать. В 7 вечера она, против своей воли, собралась ехать в госпиталь, чтобы сменить свекровь. «Встань и иди», — приказала она себе. «Из дома, дети, никуда», — предупредила она детей, строго глядя на Юлию. «Делайте уроки. Бабушка скоро приедет». Дочь по обыкновению закатила глаза. Сын обвил ее тонкими ручками.
«Не волнуйся, мамочка. Главное, чтобы папочка поправился. И я все время прошу Иисуса об этом».
Алевтина вздохнула и вышла из дома. На сердце было тревожно и мучительно, словно что-то инородное засело там, не давая покоя. Ирину Игнатьевну она застала у постели сына. Она массировала ему пальцы ног. Алексей полулежал на кровати. Слабая улыбка озарила бледное лицо, когда он увидел вошедшую жену. Алевтина не смогла ответить ему тем же, да и не хотела. За все время его болезни она старательно избегала разговоров с ним. В палате находились еще несколько женщин, которых она встречала в церкви по воскресеньям. Одна из них читала вслух Евангелие так, будто была профессиональной чтицей. Другие сидели с закрытыми глазами, и было похоже, что они непрестанно молились Богу. Алевтина поздоровалась со всеми и подошла к кровати мужа.
«Я рад,
что ты пришла, Аля.
Тихо и медленно сказал Алексей.
Нам нужно о многом поговорить.
Что говорят врачи? Алевтина повернулась к свекрови. Смазывая ноги сына кремом, Ирина Игнатьевна посмотрела на невестку.
Начнем с того, что они все в шоке. Целый день бегали вокруг Алёши и говорили, что это чудо. Но я и без них это знаю. Доктор Шелдон сказал, что помог Бог, которому мы все так прилежно молились.
И что теперь? Как можно равнодушнее спросила Алевтина.
Через неделю могут выписать. Нужен полный покой, тишина, свежий воздух и положительные эмоции –